Воскресный лекторий, 2008 год, лекция номер 12. Энергетика Земли и биолокация. У американских индейцев, навахов, существует своеобразный способ лечения. Целитель, шаман, начинает с того, что рисует изображение больного на поверхности почвы, окрашенным песком. Портретное сходство, конечно, не выдерживает никакой критики. Но это и не нужно. Цель у шамана совсем иная. Важно не поверхностное сходство, а другие, более глубокие уровни подобия, изображения и оригинала. Чтобы достичь более полной идентичности, в самом начале действия шаман растирает этим песком тело пациента, после чего магическое единство изображения и оригинала считается достигнутым. Затем целитель с помощью особых приемов переносит болезнь с человека на его изображение. Как только шаман и больной приходят к выводу, что это произошло, портрет уничтожают. Причем ради безопасности и блага пациента такое изображение должно быть уничтожено до захода солнца. Большинство людей могут сказать, что это мистика. Ну что ж, это дело невежественных убеждений каждого. Именно с помощью такого магического портрета шаманы тысячи лет назад лечили многие болезни. Но при чем же здесь портрет, скажет западный читатель? Дело в том, что загадочную связь человека с его портретом, рисунком, картиной, фотографией, барельефом и так далее, используют многие экстрасенсы-целители. Они по фотографии могут определить, жив человек или мертв, какая у него болезнь. Могут также и лечить человека по его изображению. Известный экстрасенс, президент Украинской ассоциации экстрасенсов Игнатенко, успешно применяет в своей практике диагностирование по фотографии. Подробно рассматривая эту проблему, он пишет, желательно, чтобы фотография была сделана как можно ближе по времени, к моменту диагностирования. Этот метод используется весьма успешно многими экстрасенсами, но в научном плане он почти не изучен и требует серьезных исследований. В самом деле, как информация о физическом состоянии человека переходит на его фотографию? Как эта информация преобразуется с годами? Трудно представить себе то, как определить, что человек в момент съемки был здоров, а затем через год-два заболел. Как и в какие в этом случае на его фотографии произошли изменения, отражающие его здоровье. Кстати, подобное явление прекрасно описал американец Фрэнк Эдвардс в своей книге «Странные люди». В одной из глав автор рассказывает о пророческом портрете талантливого художника Гильберта Стюарта. Гильберт получил мировую известность благодаря выполненному им портрету Джорджа Вашингтона. Однажды среди заказчиков, рассказывает Эдвардс, к художнику пришел лорд Мангрейв, который попросил выполнить портрет своего брата, генерала Фипса. Военачальник отбывал на службу в Индию, и брат пожелал оставить себе о нем память. Получив такой срочный заказ, Гильберт приступил к работе. Художник хорошо знал обоих братьев. В процессе работы он аккуратно, не жалея времени, прорабатывал все детали портрета. Когда произведение было готово, генерал отбыл в Индию, а портрет доставили домой лорду Мангрейву. Торжественно с портрета сняли покрывало, и лорд, увидев его, застыл от удивления. «Боже мой, что это? Что бы это могло значить?» — обратился Мангрейв к художнику. «Я нарисовал вашего брата таким, каким я его видел», — ответил художник. Мангрейв печально покачал головой. «Я вижу безумие в этом лице», — с тревогой сказал он. Через несколько дней все разрешилось. Из Индии пришло письмо. В нем сообщалось, что по приезде в далекую страну генерал покончил с собой в припадке безумия. Загадочная связь между человеком и его изображением была подмечена давно и часто использовалась черной магией в антигуманных целях. Среди черных магов существовал даже такой магический прием, называемый энвольтованием, что означало «заговор на смерть». В одной черной книжке по магии, изданной в дореволюционной России, подробно описан этот ритуал. Своеобразный заговор с целью умертвить кого-нибудь представлял из себя процесс влияния одного человека на астральное тело другого. Этот прием часто использовался колдунами, чтобы умертвить свою жертву. Заговоренный таким образом человек умирал от беспричинной слабости или несчастного случая. Процедура энвальтования носила форму определенного и строгого обряда, знакомого только черным магам. Чтобы подготовить свою жертву к смерти, колдун, прежде всего, добивался установления контакта с этим человеком. Для этого нужно было достать у будущей жертвы прядь, волос, зуб или часть одежды. Затем колдун изготовлял из воска маленькую фигурку, она называлась вольт, и должна была обозначать саму жертву. Вспомним индейских или северных шаманов, которые делали рисунок своего больного пациента. При энвольтовании происходит два магических процесса. Первый, когда колдун силой своей воли производит действие по выходу астрального тела из физического тела своей жертвы. Эти воздействия отражаются на ее физическом теле. Второе, колдун испускает злобные лучи своего астрала и поражает ими астральное тело жертвы. Например, способом инвальтования был убит герцог Орлеанский, сын Луи Филиппа, а также подобными приемами иезуитов произведен ряд смертей в королевских домах Европы. О неразрывной связи человека и его изображения в прошлом веке в России знало большое количество населения. Было замечено, что художники, желавшие рисовать портреты простых людей, наталкивались на упорное нежелание позировать им. В народе считалось, что если с портретом что-либо случится, например, кто-то разорвет его или сожжет, то человек, изображенный на нем, сильно пострадает, а может даже погибнуть. В наше время ученые высказывают предположение, что фотография или портрет обладают неведомой энергетикой. С помощью биолокации такая энергия может восприниматься как биополе. Можно только предположить, что какая-то неощутимая часть энергии личности человека всегда присутствует на его изображении и со временем изменяется, соответственно, его состоянию здоровья. Очевидно, каждый, кто часто бывал на художественных выставках, хорошо знает, что около одной картины стоять приятно и легко, словно от полотна струится невидимая ободряющая струя живительного, свежего воздуха, а около другой зрителю вроде бы не по себе. Она создает непонятное чувство отрицательного напряжения и общее дискомфортное состояние всего организма. Специалисты по биоэнергетике говорят, что все произведения искусства обладают отложениями психической энергии художника, с помощью которой они вступают во взаимодействие с биополем человека. Исследования картин Николая Рериха, которые проводил целитель-экстрасенс Смирнов, показали, что полотна, такие как Будда, Матерь Мира и освещенные солнцем склоны гор, излучают в пространство положительную энергию. Таким образом, суммарная энергетическая многослойность различных элементов сюжетной канвы картины и создает для зрителя ощущение излучения неземного космического света. Интересные результаты получил Смирнов во время проводимых им исследований картин в Русском музее Санкт-Петербурга. Сначала решили произвести замеры биополей у картины Иванова «Явление Христа Марии». В результате выяснилось, что радиус биополя Марии оказался около 2 метров, у Иисуса Христа поле было 3 метра. Полярность обоих персонажей была положительной. На другой картине этого же художника «Явление Христа народу» энергетика Иоанна Крестителя в несколько раз превышала энергетику остальных действующих лиц, всех, кроме Иисуса Христа. Радиус его биополя был более 8 метров. У Иоанна Крестителя торсионное поле было около 5 метров, хотя его фигура изображена художником раза в 3 больше Иисусовой. По-видимому, делает замечание Смирнов, биополе не связано с размерами персонажа, а только с личностью изображенного человека, точнее с тем, что думал о своем герое художник в момент творчества. На полотнах Айвазовского хоть и изображена трагедия кораблекрушения, но несмотря на ужас и несчастье, люди все же надеются на спасение, поэтому полотно излучает положительную энергию. Эти рассуждения подтвердились при дальнейших биолокационных исследованиях. Так сюжет картины Брюллова «Последний день Помпеи» безусловно трагичен, но картина действует на зрителей благоприятно. Гибнущие люди не сдаются и верят, что им удастся спастись. Среди общего положительного фона полотна есть небольшая область отрицательной энергетики. Это красное зарево вулкана. С помощью картины, приходит к выводу Смирнов, можно исцеляться. Выберите картину, от которой, по вашему ощущению, исходит свет и тепло. Встаньте на расстоянии 1-2 метров перед нею. Успокойтесь. И мысленно попросите ее о здоровье. Закончив целительный сеанс, поблагодарите картину. Чтобы результат такого оздоровления был положительным, необходимо глубоко поверить в исцеление и представить, что вам уже лучше. Также можно поступать и в храме перед иконой. В этом месте спокойная обстановка способствует успокоению душевного состояния, контакта с высшими сущностями. Интересен анализ исследователя картины Ф. Бруни «Медный змей». Около этого полотна можно почувствовать неприятное ощущение. Пророк Моисей в центре композиции, змей и люди вокруг, все заряжено отрицательно. Комментарий некоего историка к этой картине. Моисей, опасаясь, как бы его последователи не утратили истинной веры в единого Бога, пытался восполнить ее верой в силу медного змея, то есть выдал низшее божество. Пророк пошел на уступки человеческой слабости и сам нарушил заповедь. В данной ситуации неправедны все, потому-то от картины и веет холодом. Магическое воздействие на человеческую личность оказывает и своеобразная медитативная живопись. Здесь могут быть случаи одержания, что очень опасно для психического состояния человека. Но посмотрим, что же такое живопись вообще. Художник в процессе творчества насыщает краски и полотно своей психической энергией. Его внутреннее психоментальное состояние остается на рисунке, на полотне картины. Вот эта энергия и оказывает магическое воздействие на посетителей художественных выставок. Живопись Николая Рериха очень биоэнергетична, отмечают специалисты-медики, и имеет сильные психотерапевтические свойства положительного влияния на здоровье человека. Причина такого воздействия в том, что все картины знаменитого художника были написаны рукой великого космического учителя, воплотившегося под именем Николая Рериха. Эффект целебных свойств многих святых икон объясняется тем, десятки и сотни лет около них молились люди, наслаивая свою психическую энергию. В качестве примера энергетического влияния живописи на зрителей можно привести картины художника Виктора Черноволенко. Выставка его произведений проходила в Москве в январе 1991 года. Десятки картин с линиями и арками, дугами света и цветовыми пятнами. На них не видно ни земли, ни воды. Сочетание цветов напоминает восточные сказки. Но зрители своими ощущениями воспринимают что-то космическое, что конкретно трудно выразить художнику на картине. По словам художника, это тот мир, который мы сейчас не можем видеть своими глазами, но этот неведомый мир каким-то образом проходит через человека.
Все посетители выставки работ Черноволенко единодушны во мнении. В картинах художника глубоко поражает воображение, божественный свет. Трудно понять принцип освещения полотен, но создается такое впечатление, что вся картина наполнена каким-то внутренним светом, который непонятным образом передает зрителю сам художник. Интересно, что на многих картинах видны падающие лучи необычного происхождения. Все пространство картины наполнено ровным и мягким свечением высокого духовного мира. Примечательно, что Черноволенко нигде не учился рисовать. Технику живописи он получил от своих товарищей по группе художников-космистов Амаравелла 1923-1930. Художник вобрал в себя духовное и творческое начало членов группы Фатеева, Руны, Шиголева, Сардана, Смирнова, Русецкого. Но главный импульс в творчестве Черноволенко появился после его встречи с Николаем Рерихом, с постижением его духовного пути и знакомством с первыми книгами космического учения Агни-йога, а дальше был личный, высокий творческий поиск. На Черноволенко оказали также большое влияние творчество Чурлёниса и Скрябина, представителей высокого синтеза музыки и живописи. Черноволенко был музыкантом, хорошо импровизировал на фортепиано, пытаясь передавать музыкальные образы своей живописи. Музыка и живопись берут свою энергию из окружающего огня пространства, из мира огненного, в котором изначально и всегда присутствует гармония в виде тончайшей огненной материи. Силою высокого духа Творца она может быть воплощена в картине, музыке, поэзии, воздействуя на чувства человека, способного к восприятию. В 1700 году в Европе появилась книга немецкого ученого Веслера «Зеркало металлургии». В ней автор впервые упомянул о так называемых раздражающих линиях, высказав мысль, что на земной поверхности существуют определенные структуры линий. Получаются они с помощью соединения точек, где проявляется реакция лозоходства. В частности, Веслер рекомендовал при поиске руд обойти местность с лозой в руках и отмечать на земле колышками те места, где происходит реакция лозы. Автор привел в книге и рисунок, на котором колышки, вбитые в землю, четко обозначали определенные линии, пересекающиеся между собой почти под прямым углом. Начатое после выхода книги Веслера изучение раздражающих линий остановилось по каким-то причинам на два столетия. И лишь в 1937 году, как бы вторично, они были открыты французским врачом Пейре. Им была открыта некая пространственная структура, названная им сеточной системой. Вслед за этим появились и другие работы по этому вопросу. Из них упомянем исследования Шнеггенбургера в 1953 году, описанные в работе «Полосы возбуждения и сеточная система». Ученый привел схематическое изображение сеточной структуры зон возбуждения. Он предполагал, что водяные жилы находятся посреди семи соседних линий. Первая, четвертая и седьмая из них особенно сильные. Он приводил также данные исследователя доктора Карри, который, изучая биофизические аномалии, доказал, что они имеют вид регулярной сетки. Геоактивные линии идут в направлении с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток. Эти линии простираются по всему земному шару, и по ним, видимо, ориентируются птицы при перелетах в дальние страны. Позднее этими линиями занимались и другие ученые, и было установлено наличие на Земле двух основных невидимых сеток – Карри и Хартмана. Открытие этих сеток повлекло за собой их изучение и помогло выявить особые зоны, которые оказывают вредное воздействие на живые организмы. Выяснилось, что пребывание человека в так называемых геопатогенных зонах отрицательно сказывается на его здоровье. Экстрасенс Мартынов в книге «Исповедимый путь» подробно касается этого вопроса. «Биопатогенные зоны, — пишет он, — это полосы отрицательной энергии, довольно густой сетью, покрывающие поверхность Земли. Раньше древние люди чувствовали, где можно и где нельзя строить дом, еще более придирчиво выбирали место под церковь. Обычно для этого приглашали какого-нибудь схимника или святого. Они были сенситивы от природы. Обозначенное ими место освящалось, и только после этого возводилась церковь. Все посещающие церковь могут подтвердить, что человек ощущает себя в церкви самым прекрасным образом, получившим нечто от Духа Святого. Это связано с торсионной энергетикой православных церквей, с их луковичными маковками-антеннами и старинными иконостасами алтарей. Подобное наблюдается и в мусульманских мечетях, и в католических храмах, но особенно в храмах крупных духовно-религиозных направлений Востока. Нынешние невежественные градостроители совершенно не учитывают энергетику ауры планеты и ее особенности. В результате такого вопиющего невежества дома землян нередко стоят в недопустимых отрицательных зонах. Впервые в СССР наличие неблагоприятных для жизни человека зон было официально зарегистрировано во время проведения симпозиума животноводов по проблемам заболеваний крупного рогатого скота в Латвии. Одному специалисту по математической статистике из Рижского университета было поручено поискать пространственные корреляции случаев заболевания дойных коров лейкозом и маститом. Он выяснил, что иногда болеют животные во всем коровнике, а иногда в отдельных, вполне определенных стойлах. Пока корова свободно пасется на лугу, она вообще почти не болеет, а вот при современном стойловом содержании болезни стали бедствием. Сориентировав коровники по странам света, ученый-статист увидел, что по карте республики идут пересекающиеся полосы. Предъявленная картина повергла в замешательство бестолковых организаторов симпозиума. Понимая, что обнаружение зоны должны воздействовать и на людей, они показали свои карты врачам. Оказалось, что в этих зонах стоят настоящие раковые дома, живут раковые семьи, при этом существенным оказалось расположение кроватей в жилых комнатах. Интересную идею о природе биопатогенных зон высказывает московский исследователь Деев. Недавно, говорит он, нашими и американскими астрофизиками одновременно было открыто так называемое энергетическое дыхание Солнца. Наше светило осциллирует, дышит, с периодом в 160 минут. Сама по себе осцилляция по величине геометрической невелика по сравнению с гигантскими размерами Солнца, но она сопровождается колоссальной энергетической осцилляцией. Ведь ближний космос от планет до молекул синхронизирован с ритмом солнечного дыхания, но в противовес с ним, то есть в полпериода, когда Солнце излучает энергию, весь ближний космос ее поглощает. В другую половину периода все потребители должны рассчитаться, отдав Солнцу свою долю энергии. Это означает, что в природе существует великий закон обмена энергиями, независимо от могущества и богатства. Сам по себе закон осцилляции Солнца имеет чисто гармонический характер, то есть синусоидальный. В момент прохождения синусоида через ноль, отмечает Деев, в течение 10-15 минут наблюдаются настоящие информационные окна, и все открытия, озарения происходят именно в эти моменты времени. В принципе, возможно привести фазу энергетики человека к точке ноль, и тогда его можно прочесть как книгу, чем и не без успеха пользуются талантливые гадалки. Что касается биопатогенных зон, пишет далее Мартынов, то, по моим наблюдениям в Ленинграде, они представляют собой полосы шириной в 1-3 метра, причем характерно, что присутствуют они в материковых частях города, а на островах их практически нет. На Земле и по ее поверхности распространяются стоячие энергетические волны в узлах и пучностях, которых и формируются биоактивные зоны. Существование аномальных зон связано с кристаллической структурой Земли, и это было хорошо знакомо древним мудрецам. По мнению современных ученых, глубинное ядро Земли оказывает своим полем воздействие на разнообразные процессы, происходящие в недрах и на поверхности планеты. Согласно гипотезе, на поверхности Земли существуют особые точки, которые расположены вдоль или параллельно ребрам гипотетического геокристалла. В частности, было замечено, что африканский и тихоокеанский центры колебаний земной коры оказываются точно в узлах этой системы. Сибирский энергетический центр лег точно на гипотенузу азиатского треугольника. Канадский активный центр – на восточную сторону американского треугольника. При разработке этой гипотезы ученые пытаются доказать, что зарождение растительной и животной жизни происходит в узлах кристаллической структуры Земли. Были также приведены наблюдения во время плавания в открытом море. Во время эксперимента проращиваемые зерна пшеницы перестали прорастать и стали распадаться при прохождении корабля в Тихом океане вблизи вершины Икосаэдра, южнее Японии. А при удалении из этого района и приближении к ребру Додекаэдра вновь, как по команде, начали дружно прорастать. В районе южнее Японии наблюдалось и полное отсутствие жизни в океане, рыб, птиц, китов, а у членов экипажа было плохое самочувствие. Замечено совпадение с вершинами Икосаэдра Бермудского треугольника, моря Дьявола южнее Японии и других гибельных районов Земли. Считается, что геокристалл планеты содержит всего несколько десятков характерных элементов, узлов и сторон, находящихся на поверхности Земли. Исследования, проведенные биолокацией, показали, что сетчатая структура Земли имеет иерархическое строение. Выяснилось, что расстояние между самыми узкими полосами, около 0,7 метра, от 5 до 20 метров. Направление их меридиальное и широтное. При повышении солнечной активности ширина полос увеличивается. В исключительных случаях она может заполнить всю поверхность Земли. Такие случаи наблюдались в июле-августе 1980 и в феврале 1981 годов. Мы знаем, что полосы эти имеют отношение к заболеваемости человека и животных, а также к происшествиям технического и автотранспортного характера. Специалисты биолокации, занимающиеся исследованием сеточных структур, отмечают, что эффективность воздействия узлов возрастает с повышением иерархического уровня структур. Интересное сообщение поступило об одном таком узле, который находится в Красноярском крае. Местные жители передают немало легенд, в которых такое аномальное место называется «чертовым кладбищем». Место это характеризует как большую круглую поляну. На голой земле кое-где виднелись кости и тушки таежных зверушек и даже птиц. А нависшие над поляной ветви деревьев были обуглены, как от близкого пожара. Собаки же, побывавшие на чертовом кладбище всего минуту, перестали есть, стали вялыми и вскоре подохли. Экспедиции, которые отправлялись на поиски чертового кладбища, не достигали своей цели. Но это не является следствием того, что оно вообще не существует. Ведь найти в тайге небольшую полянку размером 200-300 метров в диаметре представляется делом нелегким. Интересно отметить, что предлагаемые координаты чертового кладбища очень близки к узлу Тунгусского геокристалла. Существование аномальных полянок в лесу порождает естественный вопрос. Какая неведомая сила действует в этом месте, не разрешая занимать данное природное пространство деревьями, кустами и, кроме того, наказывая за вторжение в это место и другие живые организмы? Ответа на поставленный вопрос хваленая наука Запада пока не дает. Во многих местах нашей планеты находятся аномальные зоны, которые драматическим образом влияют на жизнедеятельность человека. Так, в различных регионах земного шара имеются места, где часто происходит самоубийство. Имеются черные пятна на шоссейных дорогах, где постоянно происходят автомобильные аварии. Любопытное исследование проводил в течение 5 лет швейцарский геолог фон Жала. Он занимался изучением аномальных явлений и заметил, что в долине реки Монтуб, Швейцария, выходят из строя многие приборы. Рассматривая статистические данные, ученый установил, что в этом районе часто происходят транспортные аварии по сравнению с другими местами Швейцарии. Также в этих местах чаще всего вспыхивают эпидемии болезней скота, но зато растения отличаются большим ростом. Приведенные в качестве примеров феномены характеризуют особые точки сетчатой структуры планет, источниками силы которых являются системы разных иерархических уровней. Так, в одних областях пространства, соответствующих светлым полосам, создается жизненесущий потенциал торсионных полей и образуется образующая максимальную активность. А в других местах, характеризующихся темными полосами, образуются мертвые, гибельные области. В многочисленных литературных изданиях часто встречаются различные сведения о влиянии геопатогенных зон на растения и животных. Так, например, розы, растущие в местах геопатогенных зон ГПЗ, погибают. Наоборот, ядовитые растения, такие как осенний безвременник, переступень, болиголов, в местах над ГПЗ развиваются хорошо. Но вот дома, построенные над подземными водяными жилами, всегда подвергаются большой опасности поражения дерево-разрушающим грибком. Культурные растения, яблони и вишни, в узлах ГПЗ развиваются плохо. На них, как правило, появляются раковые наросты. В почве на глубине до 50 см в местах ГПЗ гумуса накапливается вдвое больше, чем в других местах. Прекрасно развивается в ГПЗ крапива, папоротник и дуб. Подмечено, что в местах ГПЗ плохо растут огурцы, сельдерей, лук, помидоры, горох. Одиночные дубы растут преимущественно на линиях ГПЗ или в узлах, где эти деревья развиваются лучше. Подмечено также влияние ГПЗ и на животный мир. Маленькая сойка всегда прячет желуди в узлах ГПЗ. Это ей необходимо для отыскания их зимой под снегом, в зоне круга около метра. Сосновые шишки, вылущенные дятлом, можно чаще встретить именно в узлах ГПЗ. Хорошо реагируют на ГПЗ и насекомые. Если после заката солнца рой мух или комаров вьется над каким-нибудь местом, то здесь под землей обязательно есть вода. В этом месте также лошадь и собака копают землю. Сорока вьет гнезда над узлами ГПЗ. Пчелы роятся на деревьях в тех же местах. Перепончатокрылые, летучие мыши, для своего расселения выбирают узлы ГПЗ. Лесные рыжие муравьи строят муравейники с учетом линий ГПЗ. Основные дорожки к муравейнику совпадают с их направлением. Аисты вьют гнезда в узлах ГПЗ. Молния в гнездо аиста никогда не ударяет, хотя они устраиваются высоко над землей. Домашние животные избегают ГПЗ. А те животные, которые находятся в помещении и не могут передвигаться, забиваются в угол. В этом случае у коров уменьшаются надои молока, заболевает вымя, воспаляются суставы. При этом животные начинают погибать. В процессе работы оператор биолокации расходует много энергии. Пополнить ее можно различными способами, с помощью растительной пищи, дыхательных упражнений, но можно восстановить свои силы и с помощью деревьев, которые растут поблизости от места работы оператора. Это наиболее эффективный способ. Многие деревья обладают большим запасом биоэнергии и готовы поделиться ею с человеком. Такие деревья-доноры, отдавая свою энергию, способны быстро ее восстанавливать. Под биоэнергией человека следует понимать эфирное тело человека. Оно поддерживает жизнедеятельность его физического тела и является частицей эфирной ауры планеты Земля. В зависимости от запасов биоэнергии деревья можно выстроить в следующий ряд. От наибольшего потенциала энергии к меньшему. На первом месте стоит дуб, на втором хвойные породы, в особенности кедр, сосна, затем следуют акация, клен, береза и рябина. Рассмотрим кратко характеристики этих пород с точки зрения использования их для подпитки биоэнергии оператора биолокации. Энергия дуба очень мощная, она придает человеку силу и ясность мысли. После подзарядки у дуба во всем теле появляется необыкновенная легкость. В отличие от дуба, сосна наполняет человека тяжелой биоэнергией. Но не всем полезно заряжаться у сосны. Всегда есть риск подвергнуть свой организм значительным нагрузкам. Поэтому-то врачи предостерегают тех пациентов, у которых нездоровое сердце, не совершать частые прогулки в сосновом лесу. При соприкосновении с акацией человек получает от нее бодрость и свежесть, улучшается настроение. Биоэнергия акации является универсальной, она полезна всем, особенно женщинам. Если поблизости отсутствует дуб, сосна или акация, то их с успехом может заменить клен. Встроенные кленовые аллеи с расстоянием между деревьями в несколько метров чувствуется единое мощное биополе, которое способно быстро пополнить биоэнергию человека. Что касается березы, то это дерево особое. Не каждый может получить от нее заряд энергии. Наделяет она энергией только избранных. Чтобы подружиться с березой, надо относиться к ней ласково, с любовью. Вспомним народную поговорку: «Кого береза полюбит, тот всегда возле нее здоров будет». Рябина по своим качествам напоминает акацию, но запасы ее биоэнергии немного меньше. Любое дерево-донор, которое обладает большой биоэнергией, можно сразу определить. У этого дерева на расстоянии 5-6 метров нет соседей. Так его мощное биополе препятствует развитию близкорастущих деревьев. Биоэнергию дерева можно определить с помощью рамки или руки. Поднеся к дереву ладонь на расстоянии примерно в 1 метр, можно почувствовать тепло и легкое покалывание. Как же оператор биолокации может практически получить от дерева запас биоэнергии? У каждого человека, согласно знаку зодиака, имеется свое определенное дерево. Например, у водолея – инжир, у рыб – вяз, у тельца – мирт и так далее. Но не всегда эти деревья могут произрастать в том месте, где работает оператор. В этом случае пополнить биоэнергию можно и от других деревьев, которые растут поблизости – от дуба, сосны, березы. Сначала необходимо найти подходящее дерево для данного оператора. Взаимодействие человека и дерева может быть трех видов – подпитывающим – отдача биоэнергии, отсасывающим – уменьшение биоэнергии и нейтральным. В средней полосе, в своем большинстве, подпитывающими деревьями являются дуб – 60% и береза – 25%, реже сосна, клен, рябина, отсасывающие породы – осина и тополь – 90%, реже – ель и черемуха. Для того, чтобы получить свою биоэнергетику от дерева, оператор сначала должен подойти к дереву и с расстояния примерно в полметра при помощи рамки определить его энергетику – положительную или отрицательную. Убедившись, что дерево подходит для подпитки, оператор мысленно здоровается с деревом и обращается к нему с просьбой разрешить пополнить свои запасы биоэнергии. Обращение к дереву должно быть спокойным, с чистыми мыслями. Если разрешение получено, в противном случае производить подпитку не рекомендуется, то необходимо расслабиться и закрыть глаза. Затем мысленно представить, как по всему телу, от головы до ног, проходит теплая приятная волна. После этого необходимо помнить, что вдох и выдох занимают одинаковое время, а задержка дыхания ровно в половину меньше. Во время вдоха оператор должен представить себе, как биоэнергия поступает от дерева по рукам и ногам к солнечному сплетению. Во время задержки дыхания надо мысленно сконцентрировать энергию в солнечном сплетении. Во время выдоха биоэнергия сначала поднимается по спине к груди, а затем направляется в нижнюю часть тела. Продолжительность забора биоэнергии от подпитывающего дерева 5-7 минут, у отсасывающего 1-2 минуты. Деревья-доноры дают операторам биолокации хороший заряд энергии, необходимый для дальнейшей работы. Чтобы понять механизм действия рамки или маятника, необходимо познакомиться с биоэнергетикой человека. Он состоит из грубого тела, временной смертной души и вечного бессмертного духа. Согласно учению древневосточной философии, физическое тело человека окружают более тонкие тела. Основные тела временной личности – это эфирное, астральное, тонкое и ментальное. Каждое плотное тело окружено энергетическим полем, а их совокупность составляет общее энергетическое поле человека, то есть его ауру. Рассмотрим эти тела в отдельности. Физическое видимое тело человека ощущается 5 органами чувств. Эфирное тело, более тонкое, представляет из себя подобие физического. Его иногда называют эфирным двойником. Эфирное тело обладает свойством сохранять форму физического тела, ремонтировать и содержать его в должном порядке. Физическое и эфирное тела имеют общее энергетическое поле. Цвет его излучения лилово-серый. Цвета энергетических полей могут видеть только экстрасенсы, но далеко не все. Следующее за эфирным, еще более тонкое тело – астральное. Оно светится голубовато-серым цветом. Йоги называют его телом эмоций. Астральное тело может изменять свое излучение в зависимости от переживаний человека. Некоторые люди могут выделять из себя астральное тело, и оно может совершать путешествия в тонком мире вне физического пространства и времени. За астральным следует тонкое тело чувств. Оно излучает вокруг светлую ауру. Это тело может изменять свой цвет соответственно чувствам и мыслям человека. Далее идет ментальное тело. Плохие мысли его характеризуются темными тонами цвета. Мысли чистые создают светлое, яркое свечение. Общее энергетическое поле человека выходит за пределы физического тела и различно у разных людей. Размеры такого поля колеблются от 80 до 100 см. Это у обыкновенных людей. У экстрасенсов биополе может иметь значительно большие размеры – десятки метров. Энергетические биополя окружают не только человека. Они имеются у всех живых существ, а также у растений, камней, минералов и у любых форм природы. Некоторые экстрасенсы могут ощущать энергополе руками. Операторы биолокации с помощью рамки могут определить границы энергетического поля. Впервые экспериментальными исследованиями, подтверждающими наличие у предметов и человека биополя, занялись ученые нашей страны. Кирлиан в 30-х годах. Их открытие стали называть эффектом Кирлиан. После долгих опытов они сфотографировали лист зеленого растения в высокочастотном поле высокого напряжения. Оказалось, что его окружает слабо различимое сияние. Такое светящееся окружение было обнаружено и у других предметов. Отечественный ученый, биолог Гурвич, продолжил подобные опыты. Он выявил у растущих луковиц сверхслабое излучение, которое назвал метагенетическим, но общепринято называть такое свечение биополем. По поводу структуры биополя существуют различные взгляды и гипотезы ученых. Но все признают, что биополе качественно отлично от известных физики электромагнитных, электростатических, энергосиловых и других явлений. Исключительной особенностью биополя является то, что оно обладает проникающей способностью. Никакие препятствия для него не являются преградой. Ни стальные, ни свинцовые, ни водные, ни кварцевые. Такой проникающей способностью обладают лишь торсионные поля. Экраном может служить только энергия мысли, а точнее ментально-информационное поле. Во время чернобыльских событий экстрасенсы при помощи биолокационного метода смогли определить уровень радиоактивности. Примечательно, что полученные результаты совпали с показаниями приборов. Приведенные эксперименты показали, что сильное биополе способно защитить человека и растения от радиации. Для этого был проделан следующий опыт. Зерна пшеницы облучали дозой радиации в 10 тысяч рентген. Контрольный пакет был предварительно обработан экстрасенсом по программе с установкой на защиту от радиации. В результате опыта выяснилось, что растения, не получившие помощи экстрасенса, погибли. Остальные были жизнеспособны. Механизм действия примитивной современной наукой Запада пока не установлен. На Востоке же сей механизм известен уже многие тысячелетия и досконально объяснен. Биополе является суммарным полем всех наших тонких тел, с присущими им энергетическими потенциалами, которые образуют силу и мощь биополя. Энергетический потенциал зависит от состояния физического и психического здоровья, кармического багажа и астрологических факторов. Экстрасенсы высокого уровня могут различать в общей чрезвычайно сложной ауре человека его отдельные тела и состояние их развития. Цвет ауры человека низкого уровня развития составляют коричневые тона с мутными и грязными оттенками. Они характеризуют низкий уровень духовности. По этим цветам можно узнать, что данному человеку присуща жажда наслаждения тела и желудка, а также малодушие и страх. Если астральное тело имеет коричневые и оранжевые цвета, то это говорит о сильно развитом чувстве эгоизма, гордости, честолюбии. Такой человек может иметь хитрое мышление и дипломатическую интеллигентность, хорошую мозговую память. Если третья часть ауры светится желтым, зеленым и синим цветами, то человек с таким ментальным телом несет в себе высокие общечеловеческие идеи. Его мышление очищено от чувственно-плотских притяжений. Все его существо отражает любовь ко всему живому. Он готов к жертвенности и самоотрешению во имя духовного блага других. Но подобные высококачественные черты характера имеются у человека лишь в том случае, если указанные цвета очень чистые, без каких-либо примесей. Биополе человека – сложная энергетическая система. Оно состоит из внутреннего и внешнего полей, энергетических коконов. Внутреннее поле, так называемая аура, располагается непосредственно вокруг человека. Внешнее энергетическое поле, названное нами приемно-информационным, образует многослойную оболочку, состоящую из чередующихся слоев с положительными и отрицательными знаками. Ширина каждого энергетического слоя колеблется от 1,5 до 4 метров. У людей-биолокаторов ширина внешнего поля достигает десятков и даже сотен метров. Внешнее приемное информационное поле представляет собой овал яйцевидной формы, сплющенный в нижней части и вытянутый в верхней. Правая боковая сторона человека по всей длине имеет положительный заряд, левая – отрицательный. От 2 до 5% людей имеют обратный заряд диполя. Кроме того, обнаружена устойчивая ритмичность биополя человека. Ритмы биополя, а также дипольность его внутренней части являются чуткими индикаторами здоровья человека, его реакции на состояние окружающей среды. Некоторые отечественные исследователи предполагают, что биополе представляет собой некую совокупность нескольких физических полей. Другие, напротив, уверены, что биополе носит не физический характер. Человек является частицей космоса, и вся биоэнергия, которая в нем находится, беспрестанно циркулирует в организме, постоянно накапливаясь, расходуясь, перераспределяясь, поступая в различные органы и центры существа. Физиологические основы движения биопсихоэнергии в человеческом организме в настоящее время мало изучены. Согласно трудам древних философов, в частности учения йогов, человек имеет 7 основных энергетических центров. Их называют чакрами. Каждая чакра, как аккумулятор, накапливает тонкую энергию, а затем распределяет ее по тем органам, с которыми она связана. Самый мощный накопитель энергии – это манипура-чакра, солнечное сплетение. В каждой чакре, кроме накопления энергии, происходит и преобразование ее в определенный вид, отличающийся друг от друга длиной волны. Частотные вибрации в чакрах увеличиваются, начиная с нижней – муладхары чакры, к верхней – сахасрари – макушечной. Вибрации проявляются в цвете чакр от красного до фиолетового. Первые 5 видов энергии, соответствующие 5 чакрам,
еще в древнейшие времена условно обозначались названиями стихий. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Постоянно от всех без исключения точек нашего организма к чакрам поступают сигналы о том, сколько и какому органу необходимо поставить определенное количество энергии. Из всех сигналов центральная нервная система отбирает самые важные, чтобы удовлетворить наиболее нуждающиеся участки физического тела, расстройство которых из-за отсутствия энергии может повлечь за собой тяжелые последствия для всего организма. Такое распределение энергии происходит автоматически, то есть управляемое мозжечком. Когда же в распределение энергии вмешивается опытное сознание, то происходит процесс физического и психического самосовершенствования. Можно сознательно направить энергию в больной орган и оздоровить его, чтобы усилить поток энергии в направлении данного органа под контролем сознания. Рекомендуется класть руку на часть тела, требующая оздоровления, и представлять поток энергии до тех пор, пока не возникает ощущение объективного перемещения энергии в заданном направлении. Возможно также передавать определенное количество энергии другому организму, воздействуя на ход его жизненных процессов, излечивая его недуги. В этом случае энергия также передается с помощью мысленных представлений. Она как бы перегоняется приказом воли из организма в организм, вызывая в нем как физиологические, так и психические реакции. Энергия также может быть использована человеком и для создания своеобразной защиты, для усиления его ауры, запасая с помощью ритмического дыхания избыточное количество энергии. Можно представить, как эта энергия выходит из вашего организма, окутывая все тело. Получается так, что вы оказываетесь внутри закрытого поля. Оно способно отразить все возможные вредные влияния других видов энергии, действующих на наш организм. Рассмотрим 7 основных чакр организма, начиная с нижней, которую условно обозначим первой. Энергия, соответствующая нижней части, то есть Муладхара, стихия Земля, наиболее грубая. Цвет этой энергии и цвет чакры – красный. Вкус – приятный, сладкий. На этой энергии человек совершает грубую физическую работу, однообразную, монотонную, не требующую работы мозга. Сватхистана чакра имеет энергию с более короткой волной. Это половая энергия, ее цвет оранжевый. Стихия вода – вкус вяжущий. В следующей манипура чакре, солнечное сплетение, вырабатывается вид энергии, необходимый для управления непроизвольными функциями организма. Цвет энергии желтый, стихия воздух, вкус кислый. Анахата чакра управляет творческой энергией, на которой работают люди искусства. Музыканты, художники, писатели. Стихия – огонь, вкус – жгучий. 3 нижние чакры работают в грубой материальной плоскости, на уровне физического, эфирного и астрального тела. Верхние 3 чакры работают в тонкой материальной плоскости, на уровне огненно-монасического тела и соответствующего ему энергетического поля. Анахата-чакра, сердечная, центр связи 2 пирамид. Это нашло свое отражение в ее положении. В основном энергетическом потоке, движущемся по пути в виде восьмерки, эта чакра находится в пересечении потоков на границе 2 половинок восьмерки, одна из которых в материально- и тонко-астральной, а другая в ментально-духовной плоскости. Работая на энергии анахата-чакры, человек как бы черпает идеи и образы из потока информации в монасической плоскости и спускает их вниз, в материально-астральный мир. Это вдохновение, во время которого художник перестает замечать окружающий физический мир, и есть познание информации из высших сфер. Любое талантливое произведение искусства отличается от работы ремесленника
тем, что оно создается при наличии вдохновения. Следует также заметить, что моносическая плоскость – это пространство четвертого и пятого тел. Живя в трехмерном пространстве, человек воспринимает объемы и формы. У него есть настоящее и будущее, он может прогнозировать события. Если он не знает, как надо жить, то у него нередко возникает стрессовая ситуация. Четырехмерное пространство можно представить в виде неподвижной точки, где сливаются время, и пространство в виде точки Дао. В нем можно увидеть как форму предмета, так и то, что находится внутри этого предмета. То есть наступает единство формы и содержания. У человека точка начала постижения четвертого измерения находится, по утверждению раджа-йогов, в сахасрари-чакре на макушке. За анахата-чакрой следует вишудха-чакра, горловая. Она создает чувственно окрашенные образы. При общении друг с другом люди выпускают из своего биополя энергетические сгустки в виде определенных образов, окрашенных любовью, страхом, доброжелательностью, завистью. Цвет энергии вишудха-чакры – голубой. Стихия – эфир, вкус – горький. Энергия аджна-чакра – третий глаз – это энергия образов без чувственной окраски. На этой энергии могут работать архитекторы, скульпторы. Цвет чакры – синий. Последний энергоцентр – сахасрара, фиолетового цвета. Это энергия абстрактного мышления самого высокого уровня, при котором формы исчезают, остается лишь одно содержание. На этой энергии могут работать философы. Каждый оператор биолокации работает в определенном диапазоне своей энергии в зависимости от своих экстрасенсорных способностей. Рамка или маятник в руках оператора является грубым индикатором для получения информации. Более тонким прибором может служить маятник. Если рамка отвечает в кавычках только на два вопроса «да», «нет», то маятник способен выдавать информацию, соответствующую 20 пространственным параметрам. Еще более тонким индикатором получения информации служит сама рука экстрасенса, способная чувствовать изменения в окружающей среде и получать соответствующую торсионную информацию через эфирное тело личности от своего сердца. Операторы биолокации, используя рамку, работают на энергиях трех нижних чакр. При развитых в прошлых воплощениях способностях оператор может проводить биолокационные работы только с помощью руки. Перед началом работы оператор биолокации должен уметь проводить проверку своей энергетики и энергетики других операторов. При проверке чакр не следует направлять рамки на человека, особенно на чакры. Лучше работать одной рамкой. А во избежание выброса энергии с острого конца рамки надеть на нее пластмассовый шарик или загнуть в виде кольца. Оператор должен уметь определять границы своего биополя. Это удобно делать по своему фантому, энергетическому следу. Для этого нужно постоять несколько минут, например, около стены, и заметить место, где вы стояли. Затем с рамками в руках начинать отходить от места стоянки или, наоборот, подходить к нему со стороны. Идти и представлять себе, что натыкаешься на плотную оболочку. От этого места, где рамка среагировала, замеряем расстояние до центра стоянки. Производя биолокационные работы, необходимо помнить, что наилучшее время их проведения с 4 до 6 утра, с 10 до 12 дня, с 16 до 18 дня, с 22 до 24 часов вечера. Остальное время нежелательно для работы оператора. Оператор должен помнить также и о перерыве во время работы. При производстве биолокационных работ затрачивается немало биоэнергии, которую надо восстанавливать. Через каждые полчаса устраивать перерыв на 3-5 минут. Перед началом работы не рекомендуется пить кофе, чай, они вызывают последующую слабость. После еды в течение полутора часов, пока идет пищеварение, работать также
не рекомендуется. В это время организм расходует почти всю энергию на переваривание пищи. Соблюдая эти правила, оператор сможет продуктивно и не уставая выполнять требуемую работу. Издавна восточные лозоходцы обладали большими познаниями в области удивительной психической энергии, но сведения эти они держали в строгом секрете. И только в редких случаях, если интересующийся человек тактично и настойчиво просил открыть завесу неведомого учения, они делились некоторыми своими сокровенными знаниями. Все живое – люди, животные, растения, вода, камни – излучает невидимую жизненную энергию, то есть прану. В обычном состоянии ее трудно ощутить. Она циркулирует в нас, как кровь в жилах, и создает вокруг организма энергетическую оболочку – ауру. Размеры и форма ауры у каждого существа различны. Они зависят от духовного и, как следствие, ментально-психического, эмоционального и физического состояния. Аура защищает организм и вместе с тем является средством его контакта с другими энергосистемами жизни. Вся природа является сложным и взаимосвязанным живым организмом. Камень, вода, растения и животные – имеют сложные энергетические системы. Каждое море, озеро, река, лес, гора – все они также обладают своим энергетическим полем. Наши предки говорили, что существует дух леса, дух озера, дух горы и тому подобное. Но если говорить современным языком, то все это проявление жизненной энергии логоса планеты, создавшего многочисленные энергосистемы, с выраженным созидательным началом, стремящимся к четкому энергобалансу и самосохранению. В энергетической системе природы есть важный закон энергетического резонанса. Суть его состоит в том, что различные энергосистемы могут войти в контакт друг с другом, если их энергетические вибрации будут настроены в резонанс. Именно при этом условии можно войти в контакт с духом леса, горы или озеро. Обычно природные энергосистемы очень хорошо сбалансированы. Их энергия невысокой напряженности, но довольно четкая и чистая. При взаимодействии с природой личная энергетика человека становится более устойчивой и очищается. Для определения качества природной энергии, излучаемой живым организмом, существуют рамки и маятники различного назначения. Но они сами не двигаются, играют лишь роль стрелки прибора, которым является сам человек. Работа с индикатором – рамка, маятник, стрелка – очень индивидуальна и требует специальной внутренней подготовки. Она состоит из трех видов тренировки – медитации, подзарядки энергии и укрепления ауры посредством установления прочной связи с реальными силами света, с источником жизни. Методы установления такой связи детально описаны в трудах космических учителей Елены Петровны Блаватской, великой семьи Рерихов и их учеников Агни-йога, Бхагават-гита, грани Агни-йоги, Кибалион, наставления Будды, основы буддизма, основы миропонимания новой эпохи, письма Елены Рерих, спираль познания, тайная доктрина, провозвестие, пророчество, прогнозы, разоблаченная Изида, введение в Агни-йогу, космические легенды Востока, учение живой этики, учение Махатм, психическая энергия и здоровье, эзотерика для начинающих, жемчуг исканий, тайные доктрины Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах, нести радость, огненный подвиг, листы дневника, посланник утренней звезды Христос и его учение в свете учения Шамбалы, океан теософии, теогенезис, учение храма и многое-многое другое.